Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 26 апреля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Дагестане при разгоне митинга погиб человек, несколько ранены. Египетская полиция задержала уже 30 человек в ходе расследования вчерашних терактов на курорте Дахаб. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в результате пожара на станции в атмосферу было выброшено около 6 тонн радиоактивных веществ. Непосредственно после аварии погибли несколько десятков человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Самый большой ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. В этих регионах и по всему миру сегодня пройдут траурные мероприятия и митинги памяти погибших. В Докуспаринском районе Дагестана задержаны более 60 участников беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В митинге вблизи райцентра Усухчай участвовало до 700 местных жителей. Ранее сообщалось, что во время беспорядков один человек погиб и несколько были ранены, в том числе сотрудник ОМОН. Участники акции пытались перекрыть трассу. Как сообщает Интерфакс, начальник РОВД Вихрам Акбаров заявил, что милиция использовала только газ черемуха и резиновые пули. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара полностью сгорел двухэтажный дом, ожоги и травмы получили три человека. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что жители начали использовать электронагревательные приборы. В поселке до сих пор не удается наладить теплоснабжение. Жители сгоревшего дома размещены в палаточном лагере. В Москве суд продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Учащийся 11 класса одной из столичных школ был задержан в понедельник и, как утверждается, уже дал признательные показания. По ходатайству прокуратуры он проведет под стражей еще трое суток. Ваган Абрамянц был убит в субботу в метро. Ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Томске сегодня начнутся российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. Главная тема обсуждения – сотрудничество в экономической, политической, гуманитарной и научной сферах.
Радио «Свобода». Новости.
Египетская полиция задержала и допрашивает уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Пока не ясно, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 местных жителей иностранных туристов, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. С осуждением теракта выступила также египетская группировка «Братья-мусульмане» и палестинская группировка «Хамас». Вот что заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Правительство Германии самым решительным образом осуждает этот теракт. И, конечно, мыслями. Мы с родными и близкими погибших и пострадавших. Правительство Германии сделает все, чтобы оказать всемирную помощь своим пострадавшим гражданам.
Говорила Ангела Меркель. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил в субботу полицейского. Агентство Associated Press приводит слова представителя США при ООН Джона Болтона, заявившего, что если Россия откажется лишить Морозова иммунитета, чтобы он мог предстать перед судом, дипломату будет приказано покинуть Соединенные Штаты. Палестинские власти заявляют об углублении финансового кризиса. Деньги, собранные в виде помощи от арабских стран, не удается доставить из Египта в палестинскую автономию. По словам палестинского министра финансов, власти опасаются, что переправки средств в Палестину могут воспрепятствовать США. После победы экстремистской группировки «Хамас» на парламентских выборах Израиль и западные страны резко сократили финансовую помощь Палестине. Хамас объявил, что возобновит вооруженную борьбу с Израилем, если глава палестинской автономии Махмуд Аббас распустит правительство, сформированное этим экстремистским движением, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Советник канцелярии главы правительства Израиля Раанан Гиссин отверг угрозу правящей партии палестинской автономии Хамас прекратить перемирие с Израилем и возобновить враждебные действия. Гиссин заявил, что Хамас никогда не признавал прекращение огня с Израилем и не отказывался от террора. Радикальное движение «Хамас», ставшее партией власти в палестинской автономии в результате выборов, пригрозило новой интифадой Израилю в случае, если глава палестинской администрации Махмуд Аббас осуществит свою угрозу – отправить правительство Хамаса в отставку. Приближенные Махмуда Аббаса, в свою очередь, отмечают, что это его высказывание связано с заявлением главы политбюро Хамаса Халида Мишаля, который обвинил Аббаса в совместном с Израилем и США заговоре против Хамаса. Представители движения Аббаса Фатх в ответ на это заявление обвинили Мишаля, который постоянно живет в Дамаске, в разжигании гражданской войны в палестинской автономии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Высший административный суд Украины отклонил иск нескольких партий и блоков, не прошедших в парламент на выборах в марте. Блок Натальи Ветренко, Народная оппозиция, партия Вечи Инны Богословской, блок Юрия Карамзина и Народный блок Владимира Литвина не смогли доказать неправомерность действий Центра избиркома при подведении итогов выборов. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Голосование состоялось на внеочередной конференции Федерации. Третьяк был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост после ухода в отставку прежнего президента Александра Стеблина. Говоря о ближайших задачах, Третьяк отметил.
Надо посмотреть, как работала Федерация, какие есть слабые стороны. И совместными усилиями идти вперед. Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением. Поэтому сейчас мы уже живем в преддверии чемпионата мира в Риге,
сказал Владислав Третьяк. Напомню главные новости к этому часу. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Дагестане при разгоне митинга погиб человек, несколько ранены. Египетская полиция задержала уже 30 человек в ходе расследования вчерашних терактов на курорте Дахаб.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
В Москве 8 часов 7 минут. Время узнать о погоде. На большей части европейской России царит арктический антициклон. Холод пробивается все дальше на юг, отмечают синоптики. В ночь на вторник в северных и в центральных районах Краснодарского края отмечались заморозки до минус 1 градуса. Сегодня сохранится холодная погода с температурой воздуха на 2-4 градуса ниже нормы. Почти везде под утро температура приблизится к нулю, а местами преодолеет его. На севере Ростовской и Астраханской областей ночные заморозки до минус 2 становятся опасны для овощных и плодовых культур. Циклон, щедро пролив дождями Урал, направился на восток. Сегодня его центр будет в среднем течении Енисея, а потому в южных районах Сибири погода ухудшится, пройдут осадки, местами сильны. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем около 16 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем от 12 до 14 выше нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Всероссийский гражданский конгресс о проблемах Северного Кавказа. Послание главы Аль-Каиды в Ираке. Международный валютный фонд о темпах роста экономики в России.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утренней программы. Ровно 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на четвертом энергоблоке. Эксперты называют чернобыльскую трагедию самой страшной технологической катастрофой в истории человечества, последствия которой до сих пор касаются миллионов людей. И в продолжении этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, коснулись ли вас и ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы. И у нас есть еще одно сообщение. 8 лет назад учитель моей дочери умер от болезни, связанной с чернобыльским облучением. Он был ликвидатор аварии, пишет наш слушатель Георгий. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Всероссийский гражданский конгресс выступил инициатором проведения международной конференции по проблемам Северного Кавказа. Как считают лидеры конгресса, российские власти постепенно лишаются контроля над процессами в этом регионе, что может привести к полной его потере, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Член комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев с группой ученых и общественных деятелей подготовил прогноз развития ситуации на Северном Кавказе.
В своем прогнозе мы говорим, если вот подобные тенденции отношения политического руководства Российской Федерации к Северному Кавказу не изменится, в 2015-2020 году Кавказ, в котором будет царить хаос, ненависть народов друг к другу, будет выдворен за рамки российского государства.
Сегодня главная проблема региона аналитики считают не терроризм.
Политическое руководство Российской Федерации всегда говорят, что главной проблемой Северного Кавказа в России является терроризм, то мы говорим, что проблемой России на Северном Кавказе является коррупция. А терроризм является следствием этой коррупции.
И терроризм, и коррупцию насаждает на Северном Кавказе федеральный центр. Продолжает член комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Руслан Кутаев.
То, что сейчас утверждают, что в Российской Федерации терроризм это является международным терроризмом, это надуманные вещи. Давайте возьмем любого, кто сейчас является руководителем той или иной группировки, то, вникая, мы сразу же узнаем, что он или же где-то в рамках программы ФСБ, то бишь КГБ или ГРУ, это воспитанники ихние.
Идею проведения международной конференции поддержал лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Это не просто неудачная маленькая победоносная война ельцинская, не просто там кровавый пиар путинский 99-го года. Это на самом деле тотальный крах вообще всей российской политики на Северном Кавказе, который выливается в фактическое отчуждение территорий от России. Смысл доклада вообще потенциальной конференции – это продемонстрировать всему миру вот эту тенденцию о том, как сепаратистская война, по сути, на начальном этапе превратилась в цивилизационное противостояние.
Проблемы Северного Кавказа можно разрешить только при помощи международного сообщества. С этой целью Гражданский конгресс и намерен провести в ближайшее время в Москве международную конференцию, на которой, по словам Руслана Кутаева, пригласят и представители высшего российского руководства. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, предстоящий российско-германский саммит – одна из главных тем утреннего эфира сегодняшнего. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Независимая газета пишет, что помимо любимой бундесканцлерин темы Ирана, лидеры России и Германии поговорят об энергетическом сотрудничестве двух стран, а главным событием российско-немецкого саммита станет подписание соглашения между «Газпромом» и «БАСФ» об обмене активами в рамках освоения южно-русского месторождения в Западной Сибири. Фоном переговоров станет значительное ухудшение отношений между Москвой и Евросоюзом. Такова оценка независимой газеты. О том, как готовился Томск к приему высоких гостей, рассказывают новые известия. В канун прилета в Буфсаду в центре Томска был срочно воздвигнут лютеранский храм, деревянная церковь Святой Марии. Ожидается, что кирху посетит Ангела Меркель, которая, как известно, происходит из семьи пастора и не скрывает своей набожности. Томск помыли кипятком. Первая полоса новых известий. Какой Ангела Меркель помнит Москву 1968 года и свое детство в Германской Демократической Республике? Почему она, доктор физики, ушла в политику? На каком языке общается с Владимиром Путиным? Ответы на эти и многие другие вопросы канцлер Германии дала в интервью газете «Известия». «Я помню, как в ГУМе за зонтиками стояли очереди». Первая полоса газеты «Известия». К другим темам. Японский автомобильный концерн Nissan официально объявил о намерении построить в Санкт-Петербурге автозавод стоимостью $200 миллионов. Губернатор Санкт-Петербурга Валентин Матвиенко назвала это решение огромной победой города над рядом регионов. Победа обойдется Петербургу в 1 миллиард рублей прямых инвестиций из городского бюджета и освобождение автозавода от уплаты ряда местных налогов на 5 лет. Тем не менее, Валентина Матвиенко пообещала, что к лету город завершит переговоры с еще одним известным мировым автопроизводителем и превратит Петербург в российский Детройт. Тем временем, как стало известно ведомостям, АвтоВАЗ решил расстаться с General Motors. Американскому концерну предложено либо продать его долю в совместном предприятии GM АвтоВАЗ, либо выкупить АвтоВАЗа его акции совместного предприятия. Аналитики оценивают подобную сделку в 150-180 миллионов долларов и считают ее выгодной прежде всего для российской стороны. Также ведомости сообщают о том, что топ-менеджеры «Газпрома» не хотят работать за одну зарплату и надеются на опционы. На одобрение совет директоров предложен такой вариант – выделить для поощрения руководства 0,02% акций. Если программу одобрят чиновники, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер сможет через 3 года выкупить больше 318 тысяч акций монополии за 2 миллиона 800 тысяч долларов, а его ежегодный бонус будет составлять 100% годовой зарплаты, а именно 1 миллион 400 тысяч долларов.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который нас знакомит с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента. В карякском поселке Теличке, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел многоквартирный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. Египетская полиция задержала уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил полицейского. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в программе «Час прессы». Чернобыль в средствах массовой информации. 20 лет в центре внимания. Участвуют заместитель директора политического представительства «Гринпис» в Берлине Тобиас Мюнхмайер и журналист-корреспондент «Радио Свобода» в Виннице Дмитрий Гройсман. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
8 часов 16 минут в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я бы попросил вас рассказать, какие интересные спортивные события ждут нас сегодня в течение дня.
Ну, прежде всего, сначала о том, что происходило вчера. Стал известен первый участник финала Лиги чемпионов по футболу. Лондонский «Арсенал» в ответном полуфинальном матче в гостях сыграл в ничью с «Вильярреалом» 0-0. На последней минуте матча игрок испанской команды Хуан Роман Рикельме не смог забить пенальти. В итоге за счет победы дома неделю назад 1-0 «Арсенал» впервые в своей истории вышел в финал этого турнира. В Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются матчи плей-офф. К этому часу завершилось 2 из них в Восточной конференции. Нью-Джерси выиграл у Индианы 90-75 и сравнял счет в серии 1-1. И примечательно, что в этой игре судьей была Виолет Палмер, единственная женщина-арбитр Национальной баскетбольной ассоциации, и сегодня было ее первое выступление в плей-офф. В другом матче Вашингтон обыграл Кливленд 89-84. В этой серии также счет теперь равный 1-1. И в Западной конференции продолжается игра Сакраменто-Сан-Антонио. Там идет упорная борьба. И за 3 минуты до конца счет равный 99-99. В Национальной хоккейной лиге сегодня проходит встреча 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции Оттава вышла вперед в серии с Тампой, одержав победу в третьем матче 8-4. А в Западной конференции еще все 3 матча продолжаются. Победитель регулярного чемпионата Детройт после второго периода уступает Эдмонтону 1-3. Российский теннисист Имарас Габашвили не смог пробиться в 3-й круг турнира в Барселоне. Во вторник он уступил швейцарцу Станиславу Вавринке 4-6, 7-6, 4-6. Кроме Вавринки в 3-й круг вчера вышли 2 испанца Давид Феррер и Николас Альмагро и аргентинец Гильермо Кория. В первом матче финала чемпионата России по баскетболу среди женских команд самарский ВБМ СГАУ на своей площадке одержал победу над УГМК из Екатеринбурга 79-60. Эта серия продлится до 3 побед одной из команд, и второй матч состоится сегодня. Ну а в центре внимания любителей футбола сегодня будет ответный матч в полуфинале Лиги чемпионов Барселона. Милан, напомню, что в первой встрече Барселона выиграла 1-0. Также сегодня начинается последний этап Еврохоккей-тура «Шведские игры». Сбор на России в Хельсинки встретится с финской командой, а в Стокгольме пройдет матч Чехия-Швеция. Продолжатся мужские теннисные турниры в Барселоне и Касабланке. В Барселоне в борьбу вступят сильнейшие теннисисты, и среди них прошлогодний победитель, испанец Рафаэль Надаль, а также россиянин Николай Давыденко, вторая ракетка соревнований.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Международный валютный фонд представил на днях очередной полугодовой доклад о состоянии мировой экономики. Эксперты фонда, в частности, значительно повысили свой же предыдущий прогноз темпов роста экономики России в 2006 году, указав при этом наиболее вероятные, по их мнению, факторы возможного замедления этих темпов в будущем. Тему продолжает Сергей Сининский.
Осенью прошлого года МВФ прогнозировал рост российской экономики в 2006 году на 5,2%. Нынешний прогноз уже 6%. При этом эксперты МВФ указывают, что главным фактором этого роста остается потребительский спрос, но на фоне сокращения как темпов новых инвестиций в экономику, так и экспорта. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, экономика ВВП складывается из трех основных факторов. Это из потребления, из инвестиций и из чистого экспорта. Поэтому, наверное, то, о чем говорят эксперты МВФ, сводится к следующему. Да, происходит подражающийся рост потребительского спроса, при этом динамика чистого экспорта сомнительна, потому что, с одной стороны, цены на нефть высокие, но, с другой стороны, темпы роста импорта, они очень большие. И третья составляющая инвестиции – это именно тот фактор роста экономики, который создает рабочие места.
Темп увеличения инвестиций в российскую экономику действительно замедлились в первые два месяца этого года, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Но уже в марте они вновь составили примерно 10,5%, как и в среднем за последние годы.
В предыдущие годы, когда мы имели рост инвестиций на 10-12%, ВВП рост на 6-7%, это было, соответственно, при том же 10% росте потребления, но при гораздо более умеренном даже сокращении порой чистого экспорта.
Главным фактором нынешнего роста экономики России эксперты МВФ называют потребительский спрос. Но бум потребительского спроса в известной мере провоцирует рост цен. Особенно если доходы населения растут быстрее, чем производительность национальной экономики, подстегивая еще и рост импорта, на что указывают в частности эксперты МВФ, имея в виду не только Россию, но и некоторые другие республики СНГ.
Здесь есть интересный аспект, он связан с тем, что чем выше инфляция, тем больше у населения склонность к потреблению. То есть в условиях высокая инфляция, население предпочитает не сберегать, то есть как бы не финансировать инвестиции, а тратить деньги сегодня на приобретение товаров, и мало того, что тратить свои доходы, но еще и, как мы знаем, например, России брать в кредит, потому что рост банковских кредитов домохозяйствам, а в прошлом году темпы роста этого сегмента составили 90% год к году.
Часть этого потребительского спроса, усиленного банковскими кредитами, безусловно, придется на товары и услуги, производимые и предоставляемые российскими компаниями. Однако, если рост импорта опережает рост экспорта, то структура этого спроса явно меняется. Евгений Гавриленков.
С учетом того, что доходы населения выросли, потребительский спрос быстро сместился и продолжает смещаться в сторону товаров повышенного качества, возможно, более дорогих товаров. И если вот эти вот товары не будут производиться на российских предприятиях, российскими производителями, то это будет стимулировать рост импорта и меньшую активность производственную внутри экономики страны.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Глава Аль-Каиды в Ираке распространяет свое видеопослание. Президент Буш пытается нейтрализовать рост цен на бензин. Крупнейший аукцион русского искусства в Нью-Йорке. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник глава террористической сети в Ираке Абу Мусаб Заркауи впервые показался на видеопленке с посланием, содержащим насмешки над только что избранным иракским правительством и предупреждение о готовящихся терактах. Тот факт, что Заркауи решил отбросить маскировку, более всего заинтересовал американских наблюдателей, рассказывает Алан Давыдов.
Это был первый случай, когда Заркауи можно было видеть на видеопленке. Как говорит сам выступавший, видеозапись сделана в пятницу на прошлой неделе, когда Объединенный Иракский Альянс сумел наконец-то избрать премьер-министра страны. Герой видеопленки презрительно отзывается об этом факте, как и об усилиях возглавляемой США коалиции по строительству демократического Ирака. Сейчас видеопослание анализируют специалисты ЦРУ. Пока не поступало полного подтверждения о том, что фигурирующий на пленке человек действительно Заркауи, но полагают, что скорее всего это он. Некоторые эксперты обращают внимание на то, что видеопослание Заркауи увидело свет всего через 2 дня после аудиопослания Усамы бен Ладена, в котором тот осуждал Запад за, по его словам, крестово-сионистскую войну против ислама. Заркауи, к тому же, упоминает имя бен Ладена. Своим мнением о сути послания Заркауи делится другой эксперт по терроризму, сотрудник американской корпорации RAND Брайан Дженкинс. Думаю, что Заркауи обращается в основном к своей пастве, к своим последователям, к тем, кого он хочет рекрутировать. И в своем послании он откровенно заявляет: «Я жив». Показывая свое лицо, он отвергает любой намек на то, что иракское сопротивление не имеет лидера. В этом ролике он заявляет о своей ответственности, а также о том, что борьба будет продолжена. Заявив это, он, подобно многим политикам, выдвигает лозунги, привлекательные для определенной прослойки мусульман. Так, от проблем самого Ирака он переходит к теме джихада, увязывая крестоносцев, то есть США, с сионистами, то есть с Израилем, ибо данная тема находит отклик на всем Ближнем Востоке. Предупреждение Заркауи о готовящихся новых терактах не вызвали такого интереса, как тот факт, что террористический лидер впервые решил не скрывать своего лица. Как полагают эксперты, Заркауи тем самым, возможно, хотел рассеять слухи о слабости своей террористической сети, которой якобы приходится все труднее в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. После нескольких недель безостановочного роста цен на бензин и обвинений критиков в том, что он потакает большому нефтяному бизнесу, президент Буш во вторник неожиданно объявил о том, что он готов попытаться нейтрализовать рост спроса на горючее. Президент своим распоряжением приостановил действие местных законов, требующих от нефтяных компаний производства более дорогого, особо чистого бензина, и временно прекратил закупку нефти в стратегический государственный резерв. Мало того, в несвойственной для себя манере президент-рыночник, всегда настаивавший на том, что рыночные тенденции должны диктовать цены, призвал Конгресс отменить налоговые льготы для компаний, занимающихся добычей нефти в трудных условиях, сославшись на то, что у них достаточно прибыли, чтобы с выгодой финансировать эти работы. Впервые президент Буш позаимствовал тезис своих оппонентов-демократов, обвиняющих нефтяные концерны в том, что они попросту наживаются за счет американского потребителя. Насколько необычны такие заявления со стороны Белого дома? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Периодически американские президенты поднимают этот вопрос. Джимми Картер в конце 70-х годов. Дело в том, что это очень полезно для общественного образования. Маловероятно, что в условиях конкуренции, которая существует в Америке, подъем цен имеет нерыночную основу. Поэтому очень важно обратить внимание на ту терминологию, которая использована президентом Бушем и генеральным прокурором Гонсалесом. Именно они говорят следить за антиконкурентной практикой. Потому что только если есть сговор и нарушены правила конкуренции, только тогда возможно, что подъем цен искусственный. И очень полезно для публики, чтобы расследовали и показали населению, что, скорее всего, это естественный процесс, а не злоупотребление.
Профессор, а что бы вы ответили тем, кто говорит, что уровень доходов нефтяных концернов попросту абсурдный, нездоровый, и что государство имеет полное моральное право их ограничить?
Нефть переживает циклический процесс. Когда нефть была очень низкой по цене во время азиатского кризиса конца 90-х годов, то нефтяные компании терпели колоссальные убытки. Они не инвестировали, они залезли в долги. Сейчас нефть растет, нефтяные компании имеют колоссальные прибыли. То есть, поскольку нефтяные компании очень капиталоемкие, связаны с колоссальными инвестициями, то на них очень сильно отражаются вот эти вот среднесрочные циклы, когда в одно десятилетие цены падают, в другое десятилетие цены растут. И поэтому им нужны эти сверхприбыли для того, чтобы инвестировать на будущее.
Тем не менее, по-вашему, существуют ли моменты, когда государству стоит вмешаться в ценообразование?
Разумеется. имеется у государства, имеются колоссальные возможности воздействовать на цены. И можно сделать так, как было сделано во времена президента Картера, то есть наложить ограничения на цены. Но тогда те компании, которые производят дешево, они все равно будут иметь большую прибыль, и они смогут справиться с этими контролируемыми заниженными ценами. Те компании, которые имеют малую прибыль, они не смогут, они прекратят производство. Значит, цены будут дешевле, а бензина будет меньше, будет очередь.
О ценах на нефть говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первая в Европе пирамида. Крупнейший аукцион русского искусства в Нью-Йорке.
Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, коснулись ли вас или ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
И сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема: почему молодые ученые уезжают из России и как можно изменить эту ситуацию? Гости передачи: директор школы-гимназии «Интеллектуал» Евгений Маркелов и заместитель директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб, а десятки ранены в Докуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Более 60 человек задержаны. В Москве суд продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара полностью сгорел двухэтажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. В Томске сегодня начнутся российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. Египетская полиция задержала и допрашивает уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб, пока никто не взял на себя ответственность за взрывы, жертвами которых стали по меньшей мере 23 местных жителей и иностранных туриста. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил полицейского. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Новоназначенный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики предупредил все вооруженные группировки о том, что им придется сложить оружие. По его словам, существование у разных политических сил вооруженных отрядов грозит стране гражданской войной. Палестинские власти заявляют об углублении финансового кризиса. Деньги, собранные в виде помощи от арабских стран, не удается доставить из Египта в палестинскую автономию. В интернете впервые появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи. В ней Заркауи заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу. В столице Непала прошла массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала объявил, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе.
И коротко о погоде в Москве. Как отмечают синоптики, в столичном регионе температура на 3-4 градуса ниже нормы. Обычно такая погода бывает в начале апреля. Холода принес антициклон из Арктики, как и сухую ясную погоду, которая простоит до конца недели. Благодаря притоку чистого воздуха с севера, экологическая обстановка будет благоприятная. Сегодня в Москве без осадков. Днем от 12 до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Чему научила Чернобыльская катастрофа мировое энергетическое сообщество? Стали ли атомные станции более безопасными? Экологи предупреждают, что безопасность ядерной энергетики – это миф, а специалисты в области атомной энергетики считают, что уроки Чернобыля учтены, и катастрофа больше не повторится, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Атомная энергетика и другие вопросы, связанные с энергетикой, энергетической безопасностью рассматривались на международной конференции «Глобальная безопасность» и «Восьмерка», прошедшей в Москве 20-22 апреля. По мнению директора Центра политических исследований России ПИР-центра Владимира Орлова, инженеры и ученые России, Украины и других стран после Чернобыльской катастрофы сделали очень много в области безопасности атомных станций, потому что любой другой аналогичный инцидент поставит крест на будущем атомной энергетики. Конец цитаты. По словам Орлова, за исключением небольших инцидентов в Японии, серьезных происшествий такого рода больше не было, и сейчас наблюдается ренессанс атомной энергетики. Кроме того, Владимир Орлов считает, что психологический эффект Чернобыля сильнее физического. Люди не могут нормально жить только потому, что чувствуют себя жертвами. Эти высказывания возмутили руководителя петербургского отделения Гринпис России Дмитрия Артамонова.
Доклад МАГАТЭ, который говорит о том, что в Чернобыле, оказывается, погибло очень немного людей. Основная проблема Чернобыля – это радиофобия, и умирают они от того, что живут на загрязненных территориях, от психологических проблем. Это как раз следствие того, как люди от атомной промышленности, от мирного атома пытаются доказать всему миру, что за атомом есть это будущее.
Безопасных атомных станций не бывает, говорит Дмитрий Артамонов, напоминая о том, что на ЛАЭС работают такие же энергоблоки, что и на Чернобыльской АЭС, что два энергоблока в Сосновом Бору давно выработали свой ресурс.
Недавно мы выпустили такой ежедневник, где на каждую дату указан какой-либо инцидент, который связан с мирным атомом. На каждый день я могу назвать какую-либо аварию, которая в этот день произошла где-то в мире, связанную с атомной энергетикой.
Что же заставляет людей строить все новые и новые атомные станции?
Нужно понимать, что это огромные деньги. Строительство одного энергоблока оценивается примерно в 1 миллиард долларов. И, конечно же, очень многим хочется приложить к этому свои руки. Это значительно выгоднее, чем заниматься развитием альтернативной энергетики, либо заниматься энергосбережением.
Энергетики уверяют, что альтернативы атомным станциям нет. Между тем, по данным Дмитрия Артамонова, в России на атомную энергетику приходится не более 13% всей производимой энергии, а потенциал энергосбережения составляет около 40%. При этом экономить электроэнергию значительно дешевле, чем строить новые атомные станции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение темы, сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, коснулись ли вас или ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы. У нас есть несколько сообщений. После катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции я работала в закрытом институте по проблеме снижения радиоактивных веществ в урожаях сельскохозяйственных культур. Очень успешно, пишет наша слушательница по имени Татьяна. Чернобыльская авария в полной мере коснулась нашей семьи. Горше всего то, что никаких выводов сделано не было, огорчает огромное количество вранья в документальных фильмах, написала наша слушательница Пикалова Татьяна. Все беды страны, в том числе и Чернобыль, происходят от никудышных первых лиц государства, своей никчемностью породивших так называемый человеческий фактор, считает наш слушатель по фамилии Юльцов. Чернобыль прежде всего коснулся наших мозгов, тот... Кто хоть немного думает, живет в страхе, потому что у нас много таких реакторов в стране, пишет наша слушательница Мария из Москвы. Меня лично коснулась чернобыльская трагедия. В 89-90 я работала в экспедиции в Воронежской области в Таловском районе. Чувствовали мы себя очень плохо и только через некоторое время поняли, что там опустилось облако, написала наша слушательница Наталья Михайловна.
О последствиях чернобыльской катастрофы говорили и жители Обнинска. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Без всякого сомнения отразилось, потому что у меня свекровь и свекры работали в полярных зорях на атомной станции и ездили туда как бы помогать тушить последствия чернобыльской катастрофы. И свекр у меня умер от рака этой весной.
Чернобыльские события застали меня в 13-летнем возрасте. Мой отец преподаватель Обнинского института атомной энергетики. Два раза ездил в командировки в Чернобыль, сопровождая отряды студентов-добровольцев, которые помогали ликвидаторам. А по возвращении отец всегда привозил большое количество шоколада, что приводило меня, конечно, в неописуемый восторг. Связано это было, очевидно, с хорошим снабжением.
Я ездила в Чернобыль много раз, в 88-м, 89-м и так далее годах. Мы работали для Чернобыльской станции, делали для них математические модели, математические программы. Мои личные впечатления очень сильно отличаются от общепринятых. Лично я для себя в этих поездках находила много приятного. Единственное ограничение было, которое очень чувствовалось и очень сильно давило на мозги, это правило «туда ходи, туда не ходи».
Так жители Обнинска отвечали на вопрос, коснулись ли вас и ваших близких последствия Чернобыльской катастрофы. С ними беседовал Алексей Собачкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:39. Утреннюю программу продолжают новости науки.
На склоне холма в долине Высока, в центральной Боснии, археологи обнаружили каменные плиты правильной формы. Ученые убеждены, что плиты являются частью древней пирамиды, находящейся под холмом. Высота холма составляет 646 метров. Его склоны расположены под углом 45 градусов в направлении четырех сторон света. Боснийский археолог Семир Османагич говорит, поверхность камней идеально плоская. Это, несомненно, доказывает, что мы действительно имеем дело с пирамидой. Ученые считают, что высота пирамиды достигает 220 метров. Под несколькими слоями земли ученые обнаружили входы в туннели искусственного происхождения. Анализ параметров орбиты Седны, объекта пояса Койпера, свидетельствует в пользу того, что у Солнца может быть звезда-спутник. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета Беркли и университета Луизианы. На сегодняшний день имеются лишь косвенные свидетельства возможности существования звезды-спутника Солнца. Одним из таких свидетельств является необычно вытянутая орбита Седны, которая совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 12 тысяч лет. Этот период очень близок к возможному периоду обращения звезды-спутника, теоретически предсказанному исследователями. Во время бурения нефтяной скважины на Северном море норвежские геологи обнаружили костные останки, принадлежащие ящеру платиозавру. Останки были обнаружены в пещере на глубине более 2000 метров ниже уровня морского дна. На такой глубине останки динозавров не находили никогда. Эта область когда-то была поверхностью суши, и по ней текли реки. Платиозавры обитали в Европе и Гренландии около 200 миллионов лет назад. Они были 9 метров длиной и весили около 4 тонн. Норвежские ученые убеждены, что в обнаруженных пустотах вполне вероятны новые находки ископаемых останков. В лабораторных экспериментах на мышах ученые университета Огайо обнаружили, что введенные в организм животного наночастицы кремния могут быть обнаружены при облучении животного ультразвуком. Наблюдение за концентрацией наночастиц внутри организма может показать, что рост некоторых клеток выходит из-под контроля. Ученые считают, что с помощью изображения, которое они получают, облучая наночастицы ультразвуком, можно диагностировать раковые заболевания на самой ранней клеточной стадии.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев, представил Александр Костинский.
В Москве 8:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз.
Валерий, давайте вернемся к центральной теме утреннего эфира. «Чернобыль 20 лет спустя». Комментарии, оценки на страницах сегодняшних российских газет.
Прежде всего скажу, что их очень много. Это центральная тема также и для сегодняшних газет. Хотела бы предложить вашему вниманию, к примеру, редакционный комментарий в газете «Ведомости». Отношение власти к гражданам определяется ее готовностью поступиться тайными во имя жизни и здоровья людей. 20 лет назад, утром 26 апреля 1986 года, перед чиновниками в Москве и на Украине встал вопрос, как быть с информацией об аварии на Чернобыльской АЭС. Решили – никак. В день аварии жители Славутича загорали и радовались необычайно яркому солнцу. Первые два дня советский «Ареопаг» действовал в духе предшествия, которые промолчали об испытаниях ядерного оружия на Тотском полигоне в 1954 году и аварии, которая произошла в 1957 на химкомбинате «Маяк», производящем оружейный плутоний. Тогда излучению подвергли 40 тысяч участников учений на Тотском полигоне и десятки тысяч жителей Челябинской области. В 1986 году члены Политбюро по старой привычке предпочитали верить не реальности, а документам. По мнению третьего главного управления Минздрава Советского Союза, принятие специальных мер, в том числе эвакуации, эвакуации населения из города не требуется. Это была цитата. Вечером, когда западные радиостанции уже говорили о катастрофе, Москва молчала. Лишь вечером 29 апреля, когда угроза жизни и здоровью тысяч людей стала очевидной, появилось официальное сообщение. Цитирую. «Радиационная обстановка на электростанции и прилегающей местности стабилизирована. Уровень загрязненности превышает допустимые нормы, однако не в той степени, чтобы требовалось принятие специальных мер для защиты населения». Конец цитаты. Киевляне, уже собиравшиеся покинуть город, прошли в первомайских колоннах по Крещатику. Был проведен этап велогонки мира. Жертвами преступной трусости властей стали десятки тысяч мирных жителей в зоне заражения и солдат, брошенных без лишних объяснений и защитного снаряжения на ликвидацию последствий аварии. А вот что писал тогда председатель Госагропрома СССР Мураховский. «При соответствующей переработке всю продукцию, полученную в пораженных радиацией районах, можно использовать на пищевые цели, при забое крупного рогатого скота и свиней, обмыв животных и удаление лимфатических узлов, приводит к получению пригодного для употребления мяса». Погибли несколько десятков пожарных, военных и гражданских специалистов. Не предупреждали об опасности и врачей 6-й Московской городской больницы, куда поступили на лечение чернобыльцы, получившие гигантские дозы облучения. Вскоре после операции умерли несколько хирургов и медсестер. Следствием засекречивания сведений о радиоактивном заражении местности стал резкий рост числа заболевших раком, увеличение количества заболеваний щитовидной железы, печени и костного мозга. Доверие к власти было окончательно подорвано, что, вероятно, стало одной из причин краха Советского Союза. Извлекло ли государство уроки из чернобыльских событий? На первый взгляд, несомненно. 42-я статья Конституции гарантирует гражданам право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а 41-я предусматривает ответственность должностных лиц за сокрытие сведений об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью людей. Однако в реальности спецслужбы крайне ревниво относятся к появлению любых сведений об авариях и чрезвычайных происшествиях на военных объектах, пишут в заключении ведомости. «Тайна и опасность». Редакционный комментарий.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб, а десятки ранены в Докуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Суд в Москве продлил срок задержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента. В корякском поселке Теличке, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел многоквартирный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Японская автомобильная компания Nissan, контролируемая французской Renault, инвестирует $200 миллионов в строительство автосборочного завода в России, в пригороде Санкт-Петербурга. По планам, выпуск автомобилей начнется в 2009 году, а мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Nissan пока не сообщает, какие именно модели планируется собирать в России. «Газпром» отвергает призывы Европейского Союза к России ратифицировать соглашение по транзиту энергоносителей, действующее в рамках международного договора энергетической хартии. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, выступая на конференции в Лондоне, назвал транзитный протокол «мертворожденным документом», который, по его мнению, не учитывает реальных условий газового рынка. Протокол предусматривает, в частности, обеспечение свободного коммерческого транзита энергоносителей от их поставщика к конечному покупателю через территорию третьих стран. базовый международный документ, энергетическую хартию, Россия подписала еще в 1991 году, но до сих пор не ратифицировала. Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, завершили создание совместного предприятия, которое займется разведкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и Юге Сибири. 51% акций новой компании будет принадлежать «Норильскому никелю» и 49% – «Рио Тинто». Норильский никель является ведущим в России и одним из крупнейших в мире производителем цветных и драгоценных металлов. Антимонопольная комиссия Европейского союза одобрила предложение немецкой энергетической компании «Эон» о покупке за 29 миллиардов евро испанской «Эндеса», в результате которой может возникнуть вторая по величине энергетическая компания Европы после «Электрисите де Франс» – «Газ де Франс». Против этой сделки возражает правительство Испании, которое ранее поддержало планы другой испанской компании «Газ Натурал» купить «Эндеса» за сумму на четверть меньшую, чем предложила немецкая компания.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 27 рублей 42 копейки за доллар США и 33 рубля 96 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 24 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
26 апреля 70-го года он рассуждал о правящем классе в историческом аспекте.
В каждом устоявшемся обществе есть свой высший слой. Общественная группа, поставляющая администраторов, священнослужителей, по-новому идеологов, воинов и так далее. В России 18 века таким ведущим сословием стало служилое дворянство, посылавшее своих сыновей в гвардию и сменявшее номинально самодержавных монархов почти по своему усмотрению. Всякий правящий класс эгоистичен. Отдельные люди способны на героизм, на самопожертвование, на альтруизм, общественной прослойки на это не способны. Они всегда, естественно, цепляются за свои привилегии и пытаются сделать их наследственными. Но отличаются правящие классы между собой своей дальновидностью или близорукостью. Английская аристократия, например, в 18 и 19 веках крепила свое положение тем, что принимала в свои ряды людей из других сословий, а с другой стороны полола свои ряды, отсеивая младших сыновей. В известном смысле тоже справедливое по отношению к служебному дворянству Российской империи. В старой России любой человек, даже выходец из крестьян, мог дослужиться до личного дворянства. Вспомнить хотя бы об отце Ленина, сыне крепостного, получившем в силу своей службы звание потомственного дворянина. Проявит ли советский служилый класс такую дальновидность? В нем начинают проявляться тенденции к самозамыканию, к изоляции от низших слоев общества. Но одно дело открытость для индивидуальных новичков, а другое дело сознание ответственности перед страной в целом. Этого в советском правящем классе что-то незаметно. Когда генерала Григоренко допрашивала женщина-врач психиатрической лечебницы, когда она спросила его, почему он вел себя по-бунтарски, и когда он ответил, что действовал так по совести, то она пожала плечами и сказала: «Не понимаю, ведь вы получали оклад в 800 рублей в месяц. Чего же еще бунтовать?» Но думаю, что она точно отразила социальную психологию этого класса. Пока эта психология не изменится, служилое дворянство в Советском Союзе останется предельно близоруким. А это грозит огромной опасностью и для самого правящего класса, и для страны в целом.
Публицист Виктор Франк о правящем классе. Радио «Свобода». 26 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о крупнейшем аукционе русского искусства в Соединенных Штатах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Российские дипломаты, с несвойственной больше никому регулярностью проявляющие неуважение к нью-йоркской полиции, вновь стали объектом шумной истории. Во вторник постоянный представитель США в ООН Джон Болтон призвал российские власти лишить дипломатической неприкосновенности 28-летнего атташе российской миссии при ООН Илью Морозова. Согласно полицейскому акту, российский дипломат въехал на своей машине на перекрытый отрезок городской магистрали, сбил полицейского регулировщика, пытавшегося остановить нарушителя, был задержан, приведен в участок, где, ссылаясь на иммунитет, отказался пройти анализ на содержание алкоголя в крови, хотя, по словам полицейских, от российского дипломата исходил безошибочный алкогольный дух. Дорожные нарушения без отягчающего алкогольного фактора могут повлечь $500 штраф и 15 суток заключения. У сотрудников российской миссии при ООН особая репутация. В 1997 году один из них был выслан из Соединенных Штатов после пьяной драки с полицейским. В последние десятилетия они были главными нарушителями парковочных правил в Нью-Йорке. А в декабре российский дипломат, работающий в ООН, был арестован по обвинению в коррупции. Кофе не вреден, а полезен для здоровья даже в чрезмерных количествах, утверждают американские исследователи. Причем, судя по всему, в этом случае работает правило: чем больше, тем лучше. Люди, выпивающие по 6 чашек кофе в день в течение 20 лет, слегка понижали риск заболевания коронарными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Серьезную опасность, как выясняется, представляет посторонний фактор. Для многих любителей напитка кофе не кофе без сигареты, и именно это подрывает организм кофеманов, говорят американские врачи. Плюс им, как правило, свойственны другие нездоровые привычки. Они более склонны к употреблению алкоголя, аспирина и испытывают явную нелюбовь к физической активности. В результатах исследования, правда, ничего не сказано, зависят ли оздоровительные свойства кофе от его крепости и качества. В среду в нью-йоркском отделении аукциона Сотби проводится небывалая по масштабам распродажа работ русских художников. 767 работ, картины, скульптуры, инсталляции художников 19-20 века заняли 3 этажа особняка Сотби. Этот аукцион, проводимый после сенсационного успеха выставки «Россия» в музее Гуггенхайма, очевидное отражение роста интереса к русскому искусству в Америке. Ожидается, что распродажа принесет $45 миллионов. Однако есть несогласие относительно того, кто в действительности заинтересован в покупке русского искусства. На предаукционном просмотре картин побывал Михаил Берг.
Скептически настроенные критики, а их особенно много, когда искусство оценивается в цифрах, утверждают, что о каком-либо серьезном интересе западных коллекционеров к русскому, в том числе современному искусству, говорить сегодня по меньшей мере преждевременно. И масштаб ряда крупных продаж, в том числе на аукционе Сотбис, свидетельствует лишь о масштабе новых русских капиталов и новых русских пристрастиях. Не случайно главный маринист и один из самых покупаемых русских живописцев Иван Айвазовский представлен сразу 7 лотами, наиболее ценный из которых – ранний пейзаж Крым с парусником у берега, датируемый 1852 годом. Стартовая цена картины – $550-650 тысяч. Не меньше шансов оказаться в коллекции нового собирателя живописи из России у полотен Бориса Кустодиева, Константина Коровина, Петра Верещагина, Константина Маковского. Хотя главная интрига аукциона, несомненно, лот, обозначенный в каталоге как полотно Павла Филонова и его ученицы Алисы Парет, «Нищие», предварительная цена которого превышает $1 миллион. Хотя далеко не все критики уверены, что этот Филонов подлинный. На какого покупателя ориентирован аукцион? Вице-президент Сотбис в Нью-Йорке и директор отдела русской живописи Соня Бекерман уверена, что русским искусством сегодня интересуются не только новые русские.
Это не только касается богатых новых русских. Мы видим, что не только русские покупают русское искусство. И каждый сезон, что мы делаем русский аукцион в Нью-Йорке, удивительно, сколько американцев интересуется, и не только американцев, но и из Европы тоже.
То, что русское искусство покупают прежде всего русские коллекционеры, не смущает известного искусствоведа, профессора университета в Карлсруэ Бориса Гройса.
Очень длительное время недостатком русского искусства было то, что оно не пользовалось достаточным спросом внутри России. А, следовательно, его не принимали всерьез на Западе.
Возможно, Борис Гройс прав. И посмотрев на то, с какой страстью русские бизнесмены скупают русское искусство на аукционе Сотбис в Нью-Йорке, американские и европейские коллекционеры немного подумают и последуют их примеру.
Рассказывал Михаил Берг, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Если у вас нет денег, их надо заработать», — решил Майкл Джексон, только что избежавший банкротства благодаря продаже части своих прав на песни «Битлз». Однако бывший король поп-музыки, видимо, не очень доверяет себе. Он объявил во вторник о том, что он намерен выпустить диск в соавторстве с популярным рэпером 50 центов. И это понятно, ведь последний однозначный успех самопровозглашенный король поп-музыки испытал в 80-х годах.
Завершается очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
О годовщине Чернобыльской аварии пойдет речь и в петербургском часе информационной программы «Время свободы». В гости наши коллеги ожидают Владимира Москаленко, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, эксперта компании «Городской центр экспертиз», занимающийся безопасностью на ядерных объектах. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».